«Я все понимаю», — сказала голограмма. Но потом махнула рукой. Впрочем, если и оставались сомнения, то они были тут же разрешены посланием с планеты. Кораблю «Честь-2», исполняющему специальное задание Интеркпола по доставке принца Густава от центральной диспетчерской, вам предлагается посадка на площадке 1 центрального космопорта. Наводка производится нами. «Мы подчиняемся?» — спросила суровая оружейница по внутренней связи. «Разумеется, мы подчиняемся», — заявил Милодар. «Но я не пожалею жизни на то, чтобы узнать, кто мог сообщить сюда о нашем прилете и дать заранее координаты. Я их всех уничтожу! Всюду предатели!» «Извините, комиссар», — ответил навигатор «Чести-2», который слышал эту грозную филиппику голограммы. «Данные о нашем корабле в соответствии с правилами полетов я выдал центральной диспетчерской уже 2 часа назад на ближних подступах к системе».
«Тогда считайте, что вы уволены».
«Простите, не скажете ли, за что?» — спросил навигатор. Он был молод, подтянут и, видно, намеревался сделать космическую карьеру.
«За то, что слишком прямолинейно понимаете правила. Правила существуют для слабых. Мой крейсер правилам подчиняться не намерен, тем более, когда я нахожусь на его борту».
«Простите, а когда вы появились на его борту?» — нагло спросил навигатор, которому уже нечего было терять. «В судовой роли вы не значитесь.
Я сейчас на борту». «Командир корабля, каковым я являюсь, — заявил навигатор, — несет ответственность лишь за тех, кто находится на борту и принимает приказ от вышестоящего начальника, только если он находится на борту. В ином случае я рассматриваю вас как самозванца и попрошу покинуть корабль».
«Покинуть?
Вы выбрасываете меня в космос!»
Внезапно навигатор отвернулся от экрана. «Приготовиться к посадке. Держать связь с диспетчерской», — приказал он своему помощнику. Затем экран погас. Пассажирам незачем присутствовать в навигационном отсеке во время посадки.
«Какой мерзавец!» — воскликнул Милодар.
«Он прав, комиссар», — вежливо сказал Густав, забирая в свою руку пальцы Коры и легонько сжимая их. «И если вы намерены его рассчитать, я хотел бы взять его в свой флот».
«Мне нужны решительные навигаторы, которые не лебезят перед сумасбродными голографическими копиями своего начальства».
«Да как вы смеете?»
«Я смею, комиссар».
«Не так ли?»
Голограмма Милодара обворожительно улыбнулась в ответ. Конфликт был исчерпан.
«Приготовиться к посадке. Посадка через 2 минуты». — сказал навигатор.
Кора поцеловала Густава. Поцелуй был коротким, но нежным.
Милодар отвернулся. Он был мрачен.
Они пошли собираться.
Следовало появиться в Рогозе в соответствующем виде. «Какое огневое прикрытие потребуется пассажирам?» — спросила оружейница у Милодара.
«Никакого огневого прикрытия», — ответил комиссар. «Наше с вами присутствие — лучшее огневое прикрытие в мире. Меньше всего рассчитывайте на ракеты, моя юная подруга. Нам еще не раз придется вместе летать. И потому советую прислушиваться к человеку с боевым и жизненным опытом».
«Слушаюсь», — ответила оружейница.
На том разговор закончился. Кора поспешила в свою каюту, чтобы переодеться. Далее происходило нечто невероятное.
Площадь космодрома, внушительная своими размерами и количеством вышедших из употребления, но не вывезенных из-за хронической нехватки средств кораблей всевозможного вида и преклонного возраста, была заполнена ликующим народом. Тысячи и тысячи рогозейцев, оставив свои дела, с утра, когда какими-то своими путями руководство державы дозналось о прилете принца Густава, начали собираться туда.
Одни из любопытства, другие, движимые страстью к реформам и в надежде на выход из периода исторического застоя. Были тут и многочисленные члены и слуги клана Рагозы, которые законопослушно готовились приветствовать завтрашнего сюзерена. Там стояли рука об руку горячие сторонники свободы и галактического братства и поклонники клановых законов и полной изоляции от внешних влияний. Были там князья, приехавшие на импортных мерседесах, и нищие с глиняными конусообразными чашами для подаяния в руках. Там стояли плечом к плечу дорогие валютные проститутки из квартала ванильных ванн, рядом с задумчивыми, но восторженными студентками физического техникума, любимого детища принца Густава. Но главное заключалось в том, что, идя по зову сердца, спеша из любопытства, торопясь по призыву клана, все эти тысячи встречавших были призваны и организованы, не подозревая о том, усилиями энергичной и неутомимой дамы Рагозы. Но шаг этот был вынужденным, потому что дама Рагоза провела предыдущую ночь в яростных переговорах с представителями ведущих кланов для того, чтобы выработать единую линию поведения. Даме Рагозе и ее спутникам пришлось выслушать немало горьких упреков в том, как они провалили охоту на Густава, хотя на подкуп президента и некоторых иных сановников ВР пошла половина годового бюджета страны, а также драгоценности покойной королевы-матери. Разумеется, некоторые горячие головы, как доносили в галактический центр агенты Интеркпола, внедренные при дворе, требовали немедленно устроить засаду и нечаянно взорвать весь космопорт и корабль, на котором прилетит Густав. А еще лучше взорвать его на подлете к планете. Но радикалы были поставлены на место влиятельными главами кланов, понимающими, что подобные акции дискредитируют государство и могут вызвать действия со стороны галактического центра, тогда как веками отработаны куда более тонкие и действенные способы расправы с противником. Надо сказать, что на совете кланов было немало сторонников Густава. По крайней мере, тех законопослушных вельмож и нуворишей, которые понимали, что на самом деле пора что-то менять в государстве Рагоза. К тому же они противились криминальным замашкам некоторых традиционалистов. Эти сторонники Густава выполняли роль амортизаторов, останавливая радикалов, которых, разумеется, ничему не научили провалы в Афинах. В результате было решено ликвидировать принца Густава, но сделать это культурно и чисто, для чего была выработана следующая программа. Первое. Организовать встречу принца Густава на высоком уровне. Рассеять имеющиеся у него и у руководства Интеркпола подозрения. Народ встречает принца Густава, все рады. Второе. В случае, если Интеркпол пришлет с Густавом какую-нибудь охрану, отрезать и изолировать ее, как только принц будет отвезен в предназначенную ему резиденцию. Третье. При первой же возможности устроить неожиданную катастрофу, в которой обязательно должна погибнуть некая Кора Орват, объявленная врагом Отечества номер один. После ее уничтожения принести официальные извинения галактическому центру. Четвертое. Участникам неудачного круиза в Древнюю Грецию полностью отрицать свою причастность к этому делу и объяснять возможное совпадение нестойким состоянием психики принца Густава. Если он будет настаивать на том, что подвергался покушениям, убедить его, что убийцами были агенты Интеркпола во главе с Корой Орват. Тут же попытаться спровоцировать принца на убийство агента Коры Орват. Пятое. На следующий день, когда все уладится, назначить срок коронации Густава и тут же в тронном зале во время заседания организовать случайное появление принца Кларенса с дубиной, который потребует немедленной дуэли. После бурного объяснения совету кланов надлежит проголосовать
за проведение дуэли. 6. Появление принца Кларенса, подготовку к дуэли и дуэль демонстрировать по всем телевизионным каналам в прямом эфире, чтобы не дать принцу Густаву свободы маневра. Если он соглашается на дуэль, выдать ему тяжелую, но гнилую палку, чтобы не подвергать опасности жизнь уважаемого принца Кларенса. Если Густав откажется от дуэли, то разоблачить его трусость и дезавуировать права на престол по настоянию старейшин. Особая роль при этом отводится даме Рагозе, которая должна со слезами на глазах отказаться от прав Густава на престол ввиду того, что кандидат его недостоин. 7. Совершенно лояльно и официально выслать принца Густава из страны для продолжения образования в Московском университете с последующей ликвидацией его, когда вся кутерьма затихнет. 8. Если не будет выполнен пункт 3, не дать выбраться живой с планеты агенту Кори Орвот, как наиболее низкому и преступному элементу, проникающему к нам с подлыми замыслами.